Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, приветствую.
Привет, Леш, всем привет.
ДИП «Ответ Москвы». Россия выслала 3 европейских дипломатов из Германии, Польши, Швеции за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Их объявили персонами нон-грата. В ближайшее время они покинут Россию. Об этом рассказали в российском МИД. Ну и ЕС, ожидаемо ответил, призвал Москву пересмотреть решение о высылке. Достаточно дежурный, рутинный такой ответ.
Да, ну а что им еще говорить? И любопытно, что все это происходит в тот самый день, когда в Москве прошла пресс-конференция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и главы российского МИДа Сергея Лаврова. А Боррель, кстати говоря, находится в Москве с официальным визитом. Угу. Причем это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу с 2017 года. Ну и вообще, в принципе, да, вот мотивировочная часть уже с обратной стороны пойдем, да, Евросоюз пытается отстоять, так сказать, своих дипломатов, своих коллективных, немецких, польских и шведских, заявил об этом представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано. В общем, пересмотрите, пожалуйста, иначе... Ну, а иначе что? Об этом мы чуть позже и поговорим как раз. Речь идет о тех самых людях. Посол Королевства Швеции, временный поверенный в делах Республики Польши, посланник посольства Федеративной Республики Германии, далеко не самые последние лица в дипломатической иерархии этих стран. Об этом во всем говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. А именно, дипломатам заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипсотрудников Генконсульства Королевства Швеции, Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве в тех самых незаконных акциях 23 января. В сообщении российского МИДа особо подчеркивается, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.
Я вот здесь снова вспомнил такую фразу, такой тезис, который очень люблю повторять. Вот есть разные виды правды, да, мол, говорят, правда там разная, у каждого своя, там истина какая-то одна или не одна. А здесь вот прям технический, формальный момент. Здесь нет никакого мнения, здесь никакого субъективизма. Здесь дипломат, который принял участие в несанкционированном мероприятии.
В незаконном. Надо
да, несанкционированных.
Несанкционированных, а значит незаконные.
Да, технически все, это было определенные правила поведения нарушены. До свидания.
Ну, то есть здесь о чем? Здесь о чем, как я понимаю? Ты дипломатом можешь быть не с 8 утра до 5 вечера. Ты дипломат, если дипломат, то ты 24
постоянно,
на 7.
Да. На территории чужого государства, собственно.
Это очень важно. Поэтому, извините, вы попались там, где быть не должны, поскольку имеете дипломатические паспорта. А именно, шведский дипломат участвовал в несогласованной акции 23 января на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. А в шведском посольстве заявили, что дипломат только наблюдал за акцией. Но официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ранее комментируя действия западных посольств по поводу этих самых незаконных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, а и такое было, мы же все помним, заявляла, что Москва будет работать по каждому подобному случаю. Ну а что же Брюссель? Там вообще очень удивительные вещи. Там, по-моему, смешали пряники, мед и все остальное в одну кучу. Там вообще появились агитационные плакаты антироссийского содержания, рассказывающие о так называемом российском вмешательстве в дела Украины, Белоруссии и Черногории.
Угу. Ну, припомнили, мы там несколько разных историй, но связали в одну кучу.
Эти так называемые работы предупреждают об опасности такого вмешательства в Венесуэле. Появились эти агитки на остановках общественного транспорта и у станции брюссельского метро. Подобный акционизм абсолютно неуместен, более того, он не имеет ничего общего с реальным положением дел, замечает автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Несоциальная сеть» Трофим Татаренков.
Бизнес – это бизнес, а государственные отношения – это государственные отношения. Россия с Венесуэлой очень много лет находится в дружеских, партнерских отношениях. Россия Венесуэлу регулярно поддерживает, спасает и всячески помогает народу жить более-менее прилично там на территории Венесуэлы. Ну и, конечно, вот эти вот коммерческие структуры, у которых есть нефтяные там и прочие интересы на территории Венесуэлы, они пытаются внести разлад между нашими странами и пытаются внедряться в политику. Но это категорически неприемлемо. Ну и на самом деле это просто смешно, потому что это никакой бизнес не может вторгнуться в межгосударственные отношения, если это не бизнес социальных сетей.
Что интересно, инициатором этой самой акции, которая получила громкое название «Не позвольте Венесуэле стать следующей», выступила одна общественная неправительственная организация со штаб-квартирой в Брюсселе. Мы сознательно даже не будем называть этого имени, чтобы не составлять им пиар. Так вот, эта самая структура выступает за тесную связь Венесуэлы с Европой. Ну, что называется, очнулись. Интересно, конечно.
Там уже пару лет назад пытались эту самую тесную связь наладить. Ничего так вроде не получилось. Наоборот, как-то про Венесуэлу особо вроде не думали, про тех людей, которые там живут. А вот эти очень любопытные достаточно, ну, вроде бы привычные, но тем не менее вот с этой точки зрения, с новой точки зрения любопытные дипломатические взаимодействия между Россией и другими странами обсудим подробнее. С нами на связи Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Борисович? Потому что, да, очень хотелось бы как раз момент разобрать. Обычно слышишь, читаешь, какая-нибудь там чуть не Албания, или, ну, не какая-нибудь, другие страны вроде Албании, Чехии, кто там, Болгария еще. Был некоторый список, даже в прошлом году можно было такой подсобрать, из которых российских дипломатов высылали. Причем обосновывалось это именно вот какими-то обвинениями, которые, ну, как сказать, ну, прямыми аргументами не подтверждались. То есть высказано, ну, окей, давайте разбираться дальше. Здесь вот именно такой момент меня лично интересует, что вот это, ну, здесь формально нечего сказать. Здесь даже если какие-то зеркальные вещи захотят отвечать, ну, ждите, что ли, наверное, уж. Николай Борисович, вы с нами?
Да, я...
Николай Топорнин, да, у нас в эфире.
Здравствуйте.
Николай Борисович, ваши комментарии. Три дипломата, вот, казалось бы, вот я вот это повторю уже третий раз, прям за дело, с которым не оспорить, это не субъективщина, это не мнение, это было. Что будет дальше, какую будет реакция ожидать, насколько и что это может усложнить или, наоборот, упростить во взаимоотношениях?
Ну, естественно, ничего хорошего это не несет. Уже состоялось заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, и она, более того, успела уже переговорить с президентом Франции.
Эммануэлем Макроном, видимо, все еще, я так понимаю.
Конечно. Так, то есть Николай Борисович,
да, с нами. Да, обязательно свяжемся, потому что этот момент действительно очень хочется подробнее разобрать. И если идет как раз этот момент о согласовании этой истории с другими европейскими лидерами, что здесь может быть? Это же желание каким-то образом, ну, как сказать, не выступить в роли какого-то коллективного, что ли, я не знаю, коллективного образования, то есть перевести свою ответственность на всех в целом, или же, ну, как это сказать, может быть, даже немножечко и ответственность спихнуть, это не наш дипломат, это представитель какого-то единого Евросоюза.
Может быть и так, но с другой стороны, я вот о чем подумал, что подобного рода специалисты, назовем их так, не могут не знать о том, где и когда, в каком статусе им появляться. То есть они абсолютно знали, что они делают, поэтому не то чтобы это спланировано, да, но тем не менее, люди знали, где они, кто они, и поэтому я думаю, что для коллективного Брюсселя это не стало неожиданностью.
Николай Парень с нами на связи. Николай Борисович, вот этот момент, давайте продолжим как раз.
Разорвались
на моменте координирования, согласования или просто общения еще между разными лидерами.
Я сказал, да, что канцлер Меркель уже переговорила с президентом Макроном, они затронули вот эту тему высылки трех дипломатов. Знаем, что один дипломат из Германии как раз, и они сошлись во мнении, что не было оснований у России высылать дипломатов. Это, в общем-то, по их мнению, надуманный предлог. Ну, позиция российской стороны, вы знаете, российский МИД считает, что дипломаты своим поведением, таким активным во время проведения вот этих вот известных митингов, в первую очередь 23-го, потом 31 января, они, в общем-то, нарушили неписанные правила дипломатической службы не вмешиваться в внутренние дела той страны, в которой они находятся.
Николай Борисович, да, можно сразу уточнить? Вот пока мы восстанавливали связь, предположение родилось о том, что вот эти самые дипломатические работники, они не могли не знать, что они идут на несанкционированные, а значит, незаконные акции, и таким образом они подставляют себя и свое государство. Верно?
Ну, безусловно, они прекрасно знали, что митинги не являются санкционированными, да, вот слово «законный», «незаконный» здесь, знаете, я бы так постерегся бы употреблять, потому что по Конституции не надо никому митинги санкционировать. У нас такой вот режим достаточно свободно уведомительный, достаточно уведомить, да, вот, и получить согласие. Ну, этого сделано тоже не было, как мы знаем, да, то есть митинги были проведены спонтанно, поэтому, безусловно, что здесь было определенное нарушение вот этих вот внутренних норм, которые регулируют проведение митингов. Естественно, что дипломаты об этом знали, потому что об этом говорилось и по телевидению, в средствах массовой информации, ну и они, люди информированы, наверняка МИД их тоже информировал об этом, вот. Ну, с другой стороны, знаете, они прикрываются известной Венской дипломатической конвенцией, вот, по которой ну, дипломатов нельзя привлечь к ответственности. Да, максимум, что может сделать принимающая сторона, это выслать их, что и было сделано. Но вот со стороны, допустим, шведского МИД, то, что я да, информацию уже изучил, они сказали, что это, по их мнению, обычная практика работы шведских дипломатов. То есть шведские дипломаты, не, по их мнению, не участвовали в митинге, они лишь просто-напросто фиксировали ну, какие-то моменты, связанные вот с митингом. Да? Там смотрели кто, что, куда, зачем, что говорили, да? Как они там с правоохранительными органами общались. Вот такое было заявление со стороны шведского МИД, что это у них обычная практика, понимаете? Ну вот опять мы расходимся, видимо, в трактовке, понимая, что значит обычная практика работы дипломатов.
Игорь Борисович, но в этом случае очень удобно, и мне кажется, что достаточно правильно просто обернуть всю эту ситуацию и представить, что российские дипломаты, люди с дип-паспортами, что там делают? Ходят вместе с желтыми жилетами или где-то там участвуют, я не знаю, ну, возле Капитолия прогуливаются?
Нет, понимаете, наши дипломаты не ходят, да? Вот наши дипломаты, я сегодня, например, знаю, что ну, там случился дипломатический скандал в Минске, например. Наше посольство вдруг решило оспорить факт геройства Тадеуша Костюшко. Потому что, вы знаете, да, белорусы считают его своим национальным героем, да, а наши дипломаты посчитали, что он польский национальный герой, как бы, и поэтому какой-то возник такой конфликт недопонимания, что даже белорусы вынуждены были там ноту, так сказать, представить. Понимаете, вот это стиль работы наших дипломатов. Когда были протесты в Минске, я тоже спрашивал наших дипломатов, а чего вы не выходите, не посмотрите, что происходит? Ну, просто поснимайте камеры, не знаю, там, поговорите с людьми, это не возбраняется. Тем более мы живем в союзном государстве, да, у нас русский язык, с белорусами прекрасные взаимоотношения. Я думаю, они бы поделились бы мнением, и какая-то вот более общая картина была бы у наших дипломатов. Но наши дипломаты, понимаете, они по-другому работают. У нас тактика такая советская, работа дипломатов, да, вот. Мы как будто кругом все враги, а мы сидим в осажденной крепости, да, вот, и отбиваем атаки неприятеля. Вот такая складывается картина работы наших дипломатов в последнее время. Как бы, ну, я не знаю, вот, как бы, наверное, и иностранные дипломаты должны учитывать тот факт, что в России другая трактовка работы дипломатов, да, что мы к этому относимся так вот. Хотя я раньше не помню, если честно, у нас были же такие митинги тоже в свое время. И в 90-е годы были митинги, согласитесь, так сказать, и в нулевые тоже. Вот, и там ходили рядом около, близко были иностранцы, мы их не высылали, понимаете, вот тогда их не высылали. Сейчас их решили выслать. Может быть, это было приурочено к визиту Борреля. Понимаете, вот тоже такой факт важный, да, впервые за 4 года.
А вот как раз, Николай Борисович, извините, прервем вас, потому что действительно любопытный момент визит товарища Борреля. Он и денег обещал, помнится, недавно, несколько миллионов, там пострадавшим, конечно, от пандемии, но тем не менее. И, в принципе, приехал поговорить.
13 миллионов они обещали, но это такая достаточно смешная история. Брать ее или нет, мы вчера вот рассуждали. Эту помощь, может быть, на государственном уровне отказаться, что-то тут каким-то троянским следом попахивает. А вообще хотелось бы понять, что осталось в сущностном выражении за кадром, что могло остаться в формате общения Лаврова и Борреля. Давайте попытаемся предположить.
Да, я могу сказать, даже не надо ничего предполагать, это уж все и так понятно. Дело в том, что Боррель уже там и в Твиттере написал, и за него, так сказать, там какие-то дипломатические работники миссии ЕС. Ну, самое главное было это общение с нашими правозащитными организациями, которые ему рассказали подробно, в деталях о том, как эти митинги проходили, сколько было человек, как действовали правоохранительные органы потом, что случилось с задержанными, да, вот куда их распределили, как с ними обращались, и пятое-десятое, да, вот, рассказали вот о подоплеке ареста Навального. Ну, то есть он получил так называемую информацию из первых рук. Как бы официальную информацию он уже и так имел до этого, да, по дипломатическим каналам, по заявлениям наших политиков, так сказать, президента там и депутатов. Ну, понятно, да, какая позиция.
А тут было некое внеклассное чтение документов.
Да, да, да. Здесь
с репетитором.
Он даже хотел встретиться с Навальным. Ну, вы знаете, что, насколько я знаю, ему не разрешили, потому что требуют санкции Мосгорсуда, потому что именно он ведет дело. Но поскольку, видимо, сейчас еще один процесс параллельно идет, знаете, да, что Навальный был на процессе по обвинению в клевете на одного ветерана войны, да, вот еще там с этими поправками в Конституцию дело было связано, то, видимо, чисто физически, наверное, просто нет возможности у Навального лично встретиться с Баррелем. Но он, во всяком случае, это хотел сделать, но раз это сделать не получилось, то взамен он повстречался вот с представителями правозащитных кругов, которые как раз, видимо, все это дело отслеживали очень внимательно, и они, что называется, на блюдечке синей каемочкой доложили Баррелю вот всех фактов. Поэтому, как бы, это, наверное, был основной мотив. И Баррель уже высказался, да, он сказал, что теперь Евросоюз, он приедет в Брюссель и приводит так называемое домашнее задание. Состоится саммит 25-26 марта, ну, на котором они предполагают вынести вопрос о новых взаимоотношениях с Россией. Видите, сейчас пока не стоит вопрос о санкциях, да, ни одно государство, даже и Польша за Прибалтиками, они там шумели, кричали, но пока никаких конкретных санкций никто не предложил. И эта идея вообще новых санкций против России не встречает поддержки. Ни одного государства, знаете, как раньше было, там одна какая-то страна, там Венгрия или Кипр против, но потом их уламывали, да, а уже целая группа стран.
Ну, тут посмотрим, страны. Николай Борисович, конечно, определенный оптимизм здесь можно чувствовать, но тем не менее. Вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации в эфире «Радио Спутник».